Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня в эфире мы будем говорить о тревоге, о тревожном расстройстве, вообще, которое съедает память, жизнь и все остальное. Что с этим делать и как с этим жить? Конечно же, не будем бороться, будем любить себя и настраиваться на позитивное мышление, если такое возможно. Потому что у нас врач-психотерапевт в гостях. Сейчас, может, мне скажут: нет, Наталья, будем работать. Какое тут позитивное мышление? У нас другие вещи посерьезнее есть. Врач-психотерапевт, психиатр Центра когнитивного здоровья ФМБА Михаил Ответчиков напротив меня сидит. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Всегда нужно настраиваться на позитив.
Да?
Здравствуйте.
Ура! Значит, у нас все будет хорошо. Все вот с этого начнем и продолжим. Можно только об этом говорить целый час, и тогда действительно... Вообще, кстати, эта фраза работает. У меня сразу первый вопрос. До того, как мы к тревожности перейдем, где-то какое-то исследование прочитала психолога, по-моему, какого-то австрийского, даже не запомнила фамилию, но запомнила фразу. Каждое утро, когда открываете глаза, настраивайте свой мозг такой фразой: «У меня будет чудесный день». И как будто бы это работает. Какое-то было большое исследование, что человек себя настраивает, мозг свой настраивает, и у него все чудесным образом складывается. Это так?
Всегда позитивные установки, они работают на повышение настроения, повышение продуктивности в течение дня. То есть почему? Сегодня мы говорим, насколько я помню, про тревогу.
Да.
И тревога, по одной из теорий, она возникает на фоне неправильных, дезадаптивных установок. Наоборот, что я не справлюсь, у меня ничего не получится, я неудачник, что-нибудь так. И когда вы сразу себя программируете таким образом, свой мозг, что нет, все получится, сегодня будет замечательный день, солнышко светит, я уверен, что это поможет вам справиться с текущими проблемами.
А если человек по жизни, ну, ладно, про ипохондрию я не хочу говорить, но про все остальное, то есть он считает, что все плохо. Как эти люди называются, я уже забыла, которые считают все всегда плохо? Тип личности, да, это?
Ну, если у человека все плохо, и это не меняется с годами, с днями и вообще в динамике...
В садике даже нет фотографии с улыбкой. В общем, фото.
Хотя, казалось бы, все игрушки его, то, конечно, наверное, стоит обратиться к специалисту на всякий случай.
Да, но с детским психиатром у нас попозже будет эфир. Пока у нас взрослые, это прекрасно в гостях. Итак, что такое тревога с точки зрения психотерапии? Потому что с психологами мы говорили на эту тему, а тем более хорошо, что у нас дипломированные психологи медицинские приходили в студию, потому что так психологов, не хотел бы говорить, как собак нерезанных, но их очень много. Кому не обратись, психолог. Что вы по этому поводу скажете?
Сейчас, да, есть такая мода на получение диплома психолога.
Да.
И там такой очень тонкий лед. Касательно самой тревоги, что это такое? В целом-то это нормальное состояние. Это реакция на какую-то угрозу, на какую-то опасность для жизни, когда она реально есть. Здесь нужно, опять же, проводить грань между тревогой и волнением. Волнение, что это такое? У меня встреча с начальством, у меня экзамен, у меня какое-то важное ответственное мероприятие. Естественно, за 2 часа, за 3 часа до этого, может быть, даже за сутки. Я переживаю. Я волнуюсь, как оно пройдет, справлюсь ли я, получится, не получится. Событие происходит, волнение как рукой снимает.
Да.
А тревога в нашем понимании, именно с точки зрения психотерапевта, это такой психофизиологический процесс. То есть реальной опасности нет, но я чего-то боюсь. То есть это страх не совсем понятного, что что-то может случиться, а что конкретно, ну, я не знаю, но что-то плохое. Когда реальной угрозы и опасности нету, но человек не может найти себе места.
То есть, например, из мухи слона это как раз вот в эту сторону, да, получается? То есть какой-нибудь момент, где ты услышал, почитал какие-то новости, на всю свою жизнь интерпретировал сейчас, а вдруг вот это, вот это, вот это, вот это, и все, уже на приеме психотерапевта через пару недель.
Ну, здесь больше не про муху и слона,
так,
а скорее про ложную сигнализацию.
Угу.
То есть дым без огня. вот опасности нету, да, но тревога шпарит, то есть сигнализация дает сигнал, что что-то не так. Хотя, ну, казалось бы, прошел, дыма нет, огня нет, ничего не горит, но она орет. Вот здесь скорее уместно такое сравнение.
Вот почему, кстати, стресс-тревога стали настолько распространены, мне кажется, в современном обществе вот последние годы? Я понимаю, что после пандемии у нас как понеслось, понеслось, понеслось. И понеслось, и дальше понеслось, и так далее. Можно бесконечно. Но и до этого же тоже было. И плюс, знаете, у меня вопрос по поводу, кто чаще испытывает тревогу. Именно молодые люди, либо... Вот, кстати, мне кажется, более пожилого возраста вообще не испытывают тревогу. У всех все хорошо, улыбаются, занимаются какими-то делами, там пообщаешься, такие все активные, позитивные. А вот молодые люди, 20+, девушки, они какие-то все... Не знаю, может, это модно такое, может, такое явление волнообразное. Вот поколение Z, поколение вот, бумеры и так далее, там подобное. Они более такие, прошли огонь, воду, медные трубы, еще там еще много чего, что мы не знаем. А вот эти вот такие ангелы нежные... И все тяжело вокруг, как жить?
Ну, сейчас я как представитель поколения миллениалов вам расскажу. Но смотрите, здесь многофакторная такая история. Во-первых, ну что такое тревога? Тревога — это эволюционный процесс, на самом деле, эволюционный механизм. То есть раньше выживает не сильнейший, да, на самом деле, а выживает тревожащийся. Мы в каменном веке, племя идет по полю, а вдруг там тигр в зарослях, а вдруг сейчас гадюка выползет, а вдруг там соседнее племя, и все. И вот наиболее безопасный маршрут, вот здесь вот неудобнее, но зато как бы наверняка будем в целости и сохранности. Сейчас мы объективно живем в одной из самых безопасных эпох. Камера на каждом углу, правоохранители на коротком наборе. Если что, нас всегда спасут, приедут и так далее. Но мозг не свыкся с скоростью развития цивилизации. То есть тревога, она, опасность все равно есть. Сейчас вместо тигра — дедлайн, вместо соседнего племени — встреча с руководством. И...
Нормально так, хорошо. Так.
Вот. И поэтому происходит такое вот замещение. Опасность, поиск опасности там, где ее реально нет. Затем мы живем в эпоху цифрового бума. Мы в новостной ленте 24/7. Раньше было как? Мы смотрим 9-часовую программу «Время», покупаем утренний выпуск ежедневной газеты. Да, ну, как бы обсудили на работе, пошли дальше. А сейчас мы постоянно листаем ленту, боже мой, а что там случилось, а вот пандемия, а вот там о чем 2 часа говорили по телефону, а еще что-то, еще что-то, еще... О, боже мой, там у Бузовой и что-то произошло тоже в жизни, тоже важно.
Да.
Вот. И этот цифровой поток, он не дает нам времени расслабиться. В целом, еще с развитием цифровых технологий, да, многие уходят на удаленку, особенно после пандемии. Работа нас не отпускает, стирается грань между дом и работа. Мы постоянно в стрессе, в напряжении, потому что в 7:30 может позвонить начальник, сказать: «Маш, Вась, Петь, такое дело,
да,
надо срочно сделать».
Да.
И плюс еще, опять же, спасибо цивилизации, мы живем в эпоху социальных сетей. То есть я открываю ленту какой-нибудь, где блогеры сообщают о своей жизни, вижу, как какой-нибудь 20-летний тиктокер купил себе 5-ю Феррари.
Миллиардер, да.
А он на 10 лет меня...
В 3,5 года сейчас много таких.
Совершенно верно. Талантливейших. Мы можем даже не знать, правда это или нет, но тем не менее мы видим результат, а когда фон и так не несколько тревожный, да, критическое мышление, оно не очень работает. И мы думаем: боже мой, ему всего 20, 5-я Феррари, а мне 30, и я купил себе единый. Как же жить? Как так? Я, наверное, неудачник. Наверное, у меня что-то не так со мной. Наверное, я живу эту жизнь неправильно. И это ложится на подкорку и становится также фоном нашей жизни. То есть...
Поэтому
новый.
Столько, во-первых, хотелось добавить, столько одиноких людей, молодых девушек и многих мужчин, которые, в общем-то, вот так вот именно страдают дома, не создают никакие отношения, кто бы какие сайты знакомств не придумал, это раз. Это много сейчас, это просто какой-то бум. Плюс бум разводов. Тоже насмотрелись. Красота какая! Что же у меня так не получается и у тебя? До свидания.
И это тоже имеет место быть, к сожалению, да. То есть вот образ жизни других успешный. Да, вот они, пара блогеров, они радуются, они счастливы, вот у них ребенок. А через полгода оно все рушится. А казалось бы, вот картинка, она же красивая и так здорово, и они проводят
А жизнь-то она другая.
А жизнь-то другая.
А мы-то это не понимаем. Так что, дорогие друзья, все-таки думаем... Пытаемся думать своим мозгом. Он, тем более, у нас не полностью раскрыт, работает. Может быть, кто-то... Может, кстати, искусственный интеллект, может, поможет уже хоть еще на 1% увеличить?
искусственный интеллект создает свою фоновую тревожность. Почему? Потому что, да, развитие цифровых технологий, мое дилетантское мнение, что здесь мы куда-то идем, наверное, в не туда. То есть с развитием цифровых технологий, да, которые были призваны вроде как помогать человеку, в итоге происходит некое замещение, допустим, в наших западно-партнерских американских штатах, да, когда количество IT-специалистов сокращается. Почему? Ну, потому что труд искусственного интеллекта, он дешевле и не оплачивается.
Ну, просто он по-другому мыслит и думает. Я пыталась тут загнать его, прости меня, если ты меня сейчас слышишь, дорогой друг, в телефоне, загнать его, собственно, какими-то интересными вопросами о жизни. Не все он еще пока, конечно, понимает и не чувствует миллиард оттенков серого, зеленого и голубого у человека в голове и в мыслях, и в эмоциях. Но наступает на пятки-то.
Ну, я как доктор тоже переживал, особенно думал, ну что такого, там, загнать симптомы, но у меня есть плюсы. Во-первых, не все критичны к своему состоянию, не видят, что они тревожные, напряжены. Это тоже отдельная история, что с тревогой попадают прежде всего не ко мне пациенты, а к неврологам или терапевтам.
И очень долго причем у них лечится.
Да, и лечится от другого. Вот. Но искусственный интеллект неверно интерпретирует, нет у него клинического мышления пока такого. Он говорит, там вот диагноз такой-то, такой-то. Ты говоришь, нет. Посмотри, тут вот эти симптомы. Да, ты, в принципе, прав, отвечает искусственный интеллект. Я, наверное, ошибся.
Ну, у меня тут колонка, между прочим, со мной спорила, в итоге там и ошиблась. Очень долго извинялась, 2 дня, а потом зависла. Я говорю, вот так вот, ну, нечего было со мной спорить. Ну, ладно, хоть комплимент мне прозвучал, что я победила колонку. Вернемся к нашей тревожности. Существует ли вообще различие в том, что хронический, например, стресс, вот эта тревожность, влияет на память? Вот, кстати, по поводу тревожности. Вот я знаю много таких людей, которые, ну, среди моих подруг много таких очень сильно тревожных личностей, которые вообще встречаются по какому-то важному делу. Но так как они в тревоге, у них параллельно фонит, у них много каких-то дел, и каких-то вот вообще все мир рушится, прошла встреча, приходит домой, ну, говорю, ну чего, как там пообщались, я ничего не помню вообще, что я где-то чего записал, о чем мы договорились. То есть, получается, вообще отключается мозг, что ли, памяти нет. Какое там долговременное, кратковременное и особо рабочее в момент стресса, вот этого тревожности этой?
Ну, здесь, наверное, еще хороший случай, потому что они могли бы встретиться и не вспомнить зачем.
Но это уже клиника, мне кажется, немножко другая уже ситуация, пострашнее, чем тревожность, нет?
Ну, вот здесь мы говорим как раз про то, что зачастую пациенты приходят не ко мне напрямую, то есть они приходят к доктору-неврологу, например, кажется, у меня Альцгеймер. Вот, допустим, возьмем реальный пример, пациентка, ей 55 лет, я не могу вспомнить рецепт, я не могу вспомнить, как я готовила свой любимый суп, как, почему, боже мой, наверное, у меня Альцгеймер, уже началось, все это.
В каком возрасте обычно такие пациентки, у меня вопрос?
По-разному. Но вот за счет того, что возраст старше среднего, да, здесь сразу подозрение, что все, доктор, у меня деменция. Ну, проблема с памятью, ничего не помню, забыл, куда ключи, забыл,
за что. Это искусственный интеллект диагноз ты поставил, сейчас можно закачать все, пожалуйста, все, что хочешь.
Ну, да. Это тоже особая форма того, что люди делают не так. Доктор-невролог отправляет, конечно же, на исследование, отправляет на МРТ, отправляет на нейропсихологическое исследование, и там все в норме. То есть когнитивно мозг человека в порядке.
Какие исследования там проходят? МРТ?
МРТ, угу. Да. Ну, то есть деменция, болезнь Альцгеймера.
Это там обычно там все видно, да, какие-то изменения?
Особые изменения, конечно же, видно.
Угу.
И пациент направляется ко мне. А мы начинаем выяснять, почему с памятью такое? А что первопричина? И мы понимаем, что человек сидит, у него руки скованы, они даже не опускаются, потому что он в жутком напряжении. Фантасмагоричная ситуация. Допустим, причина. Муж стал ходить налево, к соседке за солью.
Но это вообще-то ситуация так себе. Тут не только тревожность будет, скажем так.
Ну, например, за солью. Ну, например, хорошо, да. Я подозреваю, он ходит, говорит, что за солью, а что там...
Там уже все накручено, понятно.
Да, вот. И вот эти нарушения памяти, они фоновые. То есть первопричина здесь тревога. Она основная. Стресс тут же тоже нужно понимать, что тревога — это именно что не эмоция. Это именно процесс, как мы на компьютере, да, вот вроде окошко открыто, все да. С ним в порядке, мы открываем диспетчер задач, а он 70% памяти съедает. Вот это вот просто окошко, которое где-то там.
Uh-huh.
И вот этот фон, он нарушает всю работу мозга. То есть ресурсы затрачиваются на эту тревогу, и, естественно, не хватает ни на память, ни на концентрацию. То есть люди жалуются на то, что какой-то шум в голове. цикличные навязчивые мысли. А что если? А вот если я вот сделаю так, а оно не получится, а что же делать? А сложности с концентрацией. Почему? Ну, потому что мы на тревоге зациклены в этот момент.
Угу.
Невозможно сконцентрироваться, невозможно выполнять работу, которую мы выполняем в норме всегда. Начальник просит, а я смотрю в монитор и не понимаю, куда дальше жать.
Господи. Ну, вот на самом деле такого много происходит.
И, конечно, память. Память страдает. Обычно у нас же два вида памяти, да, есть кратковременная рабочая память и длительная, долгоиграющая. Отвечают за нее разные отделы. И вследствие того, что при тревоге, опять же, тоже я всем объясняю, что тревога — это не мысли тревожные. Вот у меня возникло, что «а что если? А если я сейчас вот со мной что-то случится, если я сойду с ума?» Не мысли вызывают тревогу, а наоборот. Тревожное состояние вызывает фоновые мысли.
Вот эту фразу нужно... Кстати, можно я спрошу про упражнение?
Конечно.
А это мне посоветовал 100 миллионов лет назад... Хорошо сказала. Да, по поводу возраста выдала все. Один психолог, медицинский клинический психолог, в общем, была ситуация даже не со мной, а с человеком, который очень сильно загонялся разными мыслями тревожными. Он говорит, вы попробуйте такое упражнение. Вот эта вот мысль тревожная, вот эта мозговая жвачка идет, 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 или какая-то жуткая, страшная мысль, а человек начинает пугаться, господи, я никогда этого не делал, зачем, даже и все прочее. А говорит, эта вот мысль как будто идет вот так вот, подходит к вашему лицу, обтекает вашу голову, не заходит в мозг, вы представьте, говорит, просто эту мысль, и уходит. Говорит, попробуйте это упражнение постоянно делать. Помогло? Да.
Это здорово, но тут нужно, опять же, богатое воображение. Как обтекает, а человек в тревоге, ему тоже бывает.
Творческие личности могут и не такое придумать.
Ну, к сожалению, что не все обладают таким творческим потенциалом. Но здесь вот есть возможность, да, помоги себе сам, конечно. То есть перво-наперво это... Я понимаю, что для многих прозвучит как сектантство. Для меня это звучало вначале так же, пока ты не... Ну, мы, психотерапевты, зачастую многое пробуем на своей шкуре. А это дыхательные практики.
Так.
То есть это действительно помогает. Как и почему? Давайте упростим нашу тему до двух слов.
Угу.
Что такое тревога? Тревога — это чувство утраты контроля. С нами произошло что-то, допустим, опять же, придумаем ситуацию. Мы шли по улице, перед нами упала здоровенная сосулька. Боже мой, а ведь она меня могла убить. А я мог как-то повлиять на ситуацию? Не мог. А ведь я выхожу на улицу каждый день. А что теперь? И дальше мы циклимся, мы в вечной тревоге, потому что это стресс, и он сохранился. Вот. То есть мы не контролируем падение сосулек с крыши.
Да.
Здесь только ходить, да, с вечно задранной головой. А контроль над дыханием, он помогает нам вернуть это чувство. То есть вот я... занимаю горизонтальное положение. Моя рука на солнечном сплетении.
Uh-huh.
И дальше мы дышим. То есть 4 секунды на глубокий вдох носом. На 5 секунд мы задержали дыхание. На 6 секунд мы медленно выдыхаем. И делать это по 10-15 минут ежедневно. Можно это дополнять еще именно медитативной практикой. То есть вот смотрели, наверное, когда-нибудь на облака на небе, как они плавут.
Да вообще это кайф. Ну это вообще, вообще прекрасно. Где-нибудь ты лежишь на траве или в шезлонге летом и смотришь на это. Это же бесконечно можно делать.
Вот. И с мыслями нужно поступать точно так же в этот момент. То есть мы с вами дышим. Боже мой, у меня завтра Фил, а если Михаил Игоревич опоздает и не приедет, застрянет в пробку, а если эфир не получится?
Мы его найдем.
А вдруг он отключил телефон, и что-то еще случилось? Мы не включаемся в этот процесс. Вот просто. А что, если он опоздает на эфир? Ну, зафиксировали. А как же я классно дышу? 2, 3, 4, 5. Выдыхаем. А что, если там микрофон не заработает? Ну и бог с ним. 4, 5, 6.
Так докричимся.
И когда...
Да, режиссер у нас тут, Даша.
И когда данное состояние... Ну, когда данная практика совершается на протяжении там 4-6 недель, не нужно ждать, что это как поход в спортзал. Хочу быть как Шварценеггер, я 10 минут поработал со штангой, что-то бицепсы не выросли.
Нет.
Ну и к черту этот годовой абонемент.
Конечно же. А вообще это практика жизненная каждого человека, уважающий себе.
Вот.
Да?
И здесь то же самое, что да, может стать чуточку легче, возможно, через 10 минут накроют по новой, но это не значит, что нужно бросать. Касательно исследований, было тоже одно интересное исследование касательно медитации.
Так.
Во Флориде, по-моему, если я не ошибаюсь, какая-то очередная психиатрическая ассоциация, они провели исследования на тему медитации в сравнении с антидепрессантами. Потому что при тревоге антидепрессанты — это базисная терапия. Но это я еще отдельно расскажу. Сравнили их эффективность на протяжении полугода. И эффективность плюс-минус одинаковая. Только единственное, что, да, у медитации нет побочных эффектов. У антидепрессантов, к сожалению, они имеются.
Да, еще подобрать надо.
Еще подобрать надо. Потому что, да, зачастую психиатры, они пробуют антидепрессанты те или иные эмпирическим путем. Попробовал, подошло, классно. Не подошло, меняем. Следующий. Вот. А здесь, да, было проведено подобное исследование. Единственное, что в нем не сказано, конечно же, это про сроки. То есть, да, на протяжении полугода медитация сработала, люди почувствовали себя лучше, спокойнее, настроение улучшилось, тревога ушла. Но действует она, конечно же, к сожалению, медленнее, чем та же фармакотерапия после визита специалиста.
А у нас привыкли очень быстро все решать люди. Все.
Да.
Сейчас. Все хотят, что вот как про мышцы, так и про жизнь.
И это тоже, к сожалению, так, пациентам приходится объяснять каждый раз, что не существует в психиатрии, психотерапии, не существует парацетамола, который ты выпил при 39, через час 36,6, и все здорово. Так не бывает. И поэтому зачастую люди добиваются терапевтического эффекта, когда становится вроде бы легче, вроде бы дышу, вроде бы спокойнее, и резко бросают. И тут же происходит откат назад, с еще большей тревогой, потому что я же уже от нее отвык, и уже больше нет.
Да, все.
Вот. Снова депрессия, снова сил нет, снова апатия, и мы снова здоровы.
Вот тебе раз. А спорт, кстати? Тоже с антидепрессантами действия тут сравнивали активно. Я уже не помню, кто. Какие-то психиатры тоже зарубежные, как обычно.
Любая физическая активность, если она регулярная, то же самое, что как с банками Шварценеггера. Угу. За раз не получается. Но даже прогулка 15-20 минут в день на свежем воздухе, она уже улучшает самочувствие и повышает чувство тревоги. Особенно если вы там нашли место, где нет битых стекол, да, босыми ногами по траве, летом хорошо.
Такие места, интересно, у нас еще есть? Нет, есть где-то далеко за МКАД. Опять же, там уже можно и покричать в лесу. Только главное, чтобы дикие звери не прибежали на этот крик.
И здесь, опять же, если вы подойдете к психотерапевту, который может объяснить некие практики, что вы осознаете себя вот в этот, вот как ваши ноги, вы ощущаете тяжесть, как они там прикасаются к земле и так далее, что вот это чувство контроля, оно возвращается. Вследствие этого тревога, она тоже уходит.
И вот так же обнимают деревья, там, я смотрю, иногда березы там.
Это особая любовь к деревьям больше.
Не-не-не-не, мне рассказывали с этой целью, чтобы обнять и всю тревогу, стресс. Я думаю, господи, бедные деревья, мне же жалко их. Сколько же они на себя берут. Ну, такая жизнь, господи. Ну, надо как-то расслабиться. А, кстати, бокс помогает справиться со стрессом, нет? Потому что кто-то рекомендует, что вы хотите справиться со стрессом, идите, представьте все, что вы видите в этой груше, и выплесните все это.
Да, вот я хотел сказать, лучше боксировать с тем, кто не даст сдачи, потому что в противном случае оно может... И по обоюдному согласию, конечно же.
Да, там нетревожность придется потом лечить. Это я все понимаю. Так, еще какие упражнения у нас существуют, которые рабочие?
Смотрите, работать с тревогой нельзя без работы с телом. Почему? Да, вот тот же спорт хорошо, потому что спорт снижает уровень кортизола. У нас во время стресса активируется симпатическая нервная система. Перед нами тигр, мы готовы к прыжку, все. Вот мы во всеоружии, у нас напряжены руки, шея, плечи, поэтому зачастую люди, опять же, приходят с жалобами не на тревогу, а на головную боль, на то, что болит шея, невозможно.
А врач прописывает антидепрессанты.
Да, а врач прописывает антидепрессанты. И есть упражнение, один физиолог отметил просто взаимосвязь физического состояния и внутреннего ментального состояния. Такая прогрессирующая мышечная релаксация. В чем ее соль? Мы берем, ложимся обычно, каждую группу мышц. Стопы, икры, бедра, пресс, грудь, руки, шея, плечи, лицо. Спрашивают, как напрягать лицо. Челюстью сжимаем, максимально хмуримся. И так каждую группу мышц напрягаем по 10 секунд.
Угу.
До боли, прям вот, когда неприятно. Напрягли, продержали эти 10 секунд и медленно расслабляем. Вот знаете, это ощущение, когда тяжелые здоровые пакеты из супермаркета тащишь, опустил их на родной коврик в прихожей,
да.
И стало хорошо. Я донес, я справился, мышцы расслабил, и эта боль зудящая, она ушла. Вот здесь то же самое. Мы избавляемся от этой зудящей боли и концентрируемся именно на этом расслаблении. То есть не просто бросили, а медленно опускаем.
Вот сейчас мы новости послушаем, это упражнение все массово сделаем, чтобы потом в таком релаксном состоянии вернуться к нашей тревожности.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. У нас в студии врач-психотерапевт, психиатр Центра когнитивного здоровья ФМБА Михаил Ответчиков. Михаил Игоревич, перед тем, как ушли на новости, говорили про упражнения. Весело, душевно у нас эфир проходит, поэтому не пугаемся. Почему-то психотерапевты до сих пор пугаются многие. Психологи, это ладно, что там скажешь, ничего. Психотерапевт уже как-то глаз подергивается автоматически. Кстати, подергивается глаз. Это к неврологу или к психотерапевту, если это очень долгий момент? У человека тик вот тот самый.
Ну, опять же, зависит от того, он сам по себе дергается или это что-то вызывает.
Это тоже непонятный момент.
Ну, может, он не спит ночами,
да.
Его не отпускает тревога, и вдруг еще приходит он, потому что у него глаз дергается.
А хотя это взаимодействие, может быть, это же порочный круг какой-нибудь, вот то, что не спит ночами. Это вообще сейчас, мне кажется, такое это страшное состояние большинства, которое бессонница. С тревогой, кстати, оно связано?
Это все взаимосвязано. То есть, опять же, бессонница, она часто всего сопровождается, ну, вообще, это как бы главный red flag всех, не стоит бояться этого слова, психических расстройств. Психические расстройства — это не только когда люди голоса слышат,
да.
Или кто-то преследует, а тревога, депрессия — это тоже относится к этому спектру, и не стоит этого бояться, все болеют в конце концов.
Но это самое такое тонкое ментальное здоровье, все же переживают душевное здоровье, если не дай бог, какой диагноз. Поэтому до победного не идут к врачу, именно к психотерапевту, сейчас такую понимаю серьезно на самом деле тему. Они избегают этого слова, потому что сейчас, не дай бог, шизофрению поставят, и все. И жизнь, она вообще, какой она будет, как, чего, зачем и почему, и так далее. Поэтому ходят по психологам, слушают советы фармацевта, которые это какие-то препараты успокоительные, попейте это, к неврологам, избегают тщательно кабинета психотерапевта.
Это очень сложный такой философский вопрос, потому что иногда люди, больные шизофренией, избегают кабинета психиатра как раз по той же самой причине не услышать диагноз. Хотя человеку нужно лечиться, его нужно спасать.
Да.
К сожалению, да, у нас ситуация с 91 года очень сильно изменилась. Принудить никого практически невозможно. Есть права человека и все такое прочее. Из-за этого зачастую людям, у которых нет осознания болезни, помочь нельзя, хотя нужно. И вот он, ему на твоих глазах становится хуже, да, а сделать ты ничего не в состоянии, потому что он отказывает.
Это грустно. Ну, на эту тему мы поговорим чуть позже, я так думаю, в следующих уже эфирах мы вернемся к нашей тревожности. Вот, кстати, по поводу тревожности, хронического стресса, как вообще он влияет? Мы сейчас вообще категорию большую возьмем. Вы взрослый психотерапевт, но тем не менее. Поговорим немножко о детях, подростках и взрослых. У подростков, мне кажется, это вообще отдельная история. Все, не только тревожность. Вот, кстати, почему у них модно биполярочку словила? Что это за выражение? Ну, просто я понимаю, что как-то это что, модное явление? Или вот что это? Что они все в депрессии какие-то? Ну, раньше, может быть, тоже были какие-то явления, да? Там готы какие-нибудь, которые так увлекались, вот этой темой непонятной и прочее. Сейчас тоже, ну, я не знаю, где радость жизни вообще у подростков и детей? Скажите, Михаил Игоревич.
Если бы я знал. Ну, на самом деле, про детей, откуда такая мода на именно биполярку, я не знаю.
Так.
Здесь мне сложно сказать. Ну, конечно, ее может поставить только доктор. Касательно вообще, как дети-подростки переживают тревогу, здесь нужно провести градацию, да, что где-то до 10-12 лет это один механизм, с 12 там где-то до 16-18, это по-другому. Почему так? Потому что мозг еще не до конца сформирован, и у тех, и у других. То есть до 12 лет префронтальная кора, она еще окончательно, отвечающая за критику, за логическое мышление, она еще окончательно не сформирована. А при этом миндалина — это главный контроллер стресса, который отвечает за именно тревогу. он вполне себе активно работает. Поэтому ребенок, он часто испытывает какие-то тревоги. Ну, вот мама на кассе, я на кассе стою, а мамы нет, а вот мне страшно. И вот что же делать? Да, но при этом критики именно нету. Ребенок не фиксируется. Ну, только если, конечно, происходит что-то прям вот такое, что врезается в память на всю жизнь. Конечно, какие-то трагические важные события.
Да.
Вот. Но в целом ребенок на стрессе не фиксируется. Он его переживает и идет дальше играть в песочницу.
Uh-huh.
А с 12 там, до 16 лет, такой подростковый период, префронтальная кора уже формируется, то есть она уже задействована активно в процессах, но вот это логическое мышление до конца не сформировано. Поэтому подростки часто... Но при этом, да, на стресс, конечно же, они реагируют очень остро. На замечания там, в лишнем весе у девушек,
начинаются как раз все эти расстройства булимии, анорексии у девчонок.
И да, вот это, как правило,
и у парней,
вот этот,
кстати, да,
возраст. Ну, у парней меньше, но тоже бывает,
угу,
да. И на замечания родителей касательно оценок. Сложно ему понять в этот момент, что ну, двойка с ремнем от папы, это не критично. Это
у
не
нас до сих пор такое есть?
Ну, я думаю, что где-то есть. Сложно говорить за всех, но я думаю, что есть вот эти вот остатки такого воспитания.
Угу.
Но в любом случае это не конец света. Но ребенку это очень сложно понять. Я написал ЕГЭ там на 70 мест из желанных сотни, и все, жизнь кончается. И поэтому дети очень склонны к компульсивным каким-то поступкам, в том числе и с бесповоротным финалом.
Да, поэтому вот к родителям сейчас обращение, тем более сейчас все вот эти периоды активные идут, ЕГЭ, ОГЭ, что у нас там еще есть. Отстаньте от детей, пожалуйста. Я понимаю, что любой родитель, он хочет вот то, что у него в жизни осуществилось, все свои мечты переложить на ребенка, чтобы он был моим успешным со всех сторон, и там вот третье, и десятое. Я вот призываю, потому что я тоже родитель, и я говорю своему ребенку, лишь бы он был счастливый, чем-то увлекается, там, например, метро с утра до вечера, я поддерживаю эти увлечения. Если он получил тройку, двойку, да хоть кол, это его оценка, говорю, исправишь. Маму это вообще не волнует. Домашка сам, пусть сам включает мозг. Я сколько слышала интереснейших педагогов мировых, говорили, что троечники самые успешные люди в мире, в жизни вообще всегда. Поэтому, родители, вот призываю, пожалуйста, любите свое чадо и поддержите его начинание. Потому что если хобби будет как работа, работа как хобби, это счастье жизни человека, правильно?
Ну, мне понравилось заявление в интервью одного известного дизайнера, который сказал, что в день, когда ребенок получил двойку, мы пошли и устроили праздник первой двойки.
Ух ты! Вот этого у меня не было, но я могу целую неделю отмечать с ребенком.
Наверное, детям важно знать, наверное, что вне зависимости от отметок в дневниках, они все равно любимы.
Да.
Двойка — это плохо, тройка — это тоже не очень хорошо, но ты все равно дома, и мы тебя любим.
Вот, вот что самое главное. Вот это вот самая главная мысль вообще не только нашего эфира, а вообще пожелание всем родителям, пожалуйста, любите своих детей. И тогда будет все отлично, и не будет этих тревожностей потом в взрослом возрасте. И не будут приходить дети к Михаилу Игоревичу после 30 и говорить: вот, это все мать и наша первая двойка. Совместно она мне подсказала эту задачу решить. Такое же часто бывает. У меня такое было. Сама решила, сама на два. А ребенок при чем?
Говоря как раз про тревогу, такое иногда часто бывает в каких ситуациях? Когда у родителей обратная криза, они гиперопекают ребенка.
Это еще страшнее.
А где ты? Что ты? Каждые 10 минут позвони. Почему ты не отвечаешь? Где ты? С кем ты? А дай мне телефоны. А вот это, вот это. И, ну, понятное дело, что подобная отчетность, да, она ребенка с дрожащими руками заставляет, что, боже мой, а что? Ощущение, что я что-то делаю не так, хотя я просто гуляю с друзьями, родители в курсе, да, у меня вроде ничего за 10 минут не изменилось. А подобная реакция, она остается и на будущее. В итоге какие-то не слишком значительные события, там, возьмем офисную работу, какой-нибудь отчет, да, он превращается в трагедию. Почему? Потому что, ну...
Ожидание, дергание со всех сторон.
Да.
А как вот, вот в взрослом возрасте, если, например, ребенок всегда должен был всем быть идеальным, и вот эти отчетности были. Как вот это вообще пережить? Только у психотерапевта нужно будет полную терапию проходить какую-то, чтобы вернуться к нормальной жизни. Вообще это возможно, если вдруг это заложено с самого детства? Это идет и идет и идет.
Здесь мы возвращаемся в начало. То есть, когда возникают подобные дезадаптирующие реакции, да, тревога, стресс, а почему? А вот потому что я вот так-то... Вернее, как?
Угу.
Давайте еще немножко отмотаем назад.
Так, хорошо.
Что в детстве человек получает двойки-тройки, ребенка третируют за то, что он не оправдывает родительские надежды, естественно, говорят, что а почему ты, а Сережа у тети Гали получил 5, а ты вот такой,
да.
А Сережа-то хороший, а ты плохой, и вот это «я плохой», оно закладывается на подкорку. В итоге почему у человека возникает стресс во взрослой жизни? Ну, потому что когда его там наругали за там, какую-то ошибку в отчете, даже не наругали, а сделали замечание. Что, Вася, почему у тебя вот здесь запятая не стояла, а нам же этот отчет показывает? А для человека катастрофа. Человек совершил фатальную в его голове ошибку. Почему? Потому что он изначально плохой.
Да.
Потому что родители ему всю жизнь рассказывали, что ты плохой, потому что ты вот здесь сделал ошибку, все, это тебя классифицирует качественно. И здесь нужно работать именно с этими мыслями. А вот почему ты плохой-то? Ну, я сделал ошибку. Ну, хорошо. А Вася, Петя, вовсе они не делают ошибки? Делают. Им говорят, что они плохие? Да нет. А тебе говорят, что... Нет. Тогда где доказательство, что ты плохой? Ага. И вот тут уже человек начинает логически думать со своими тревожными мыслями, со своими дезадаптирующими установками, и мы его возвращаем в нормальное русло.
А ведь такие моменты есть и установки, сейчас просто как раз межличностные, вообще личные какие отношения. Тревожная девушка или тревожный парень. Это же вот потом. И тревожный брак получается, тревожный тип личности. Но это получается, ну, вообще без психотерапевта не выплыть из этого. Потому что человек на каждое полузамечание, полу, не знаю, какой-то кивок или не так посмотрел, все, у него уже закрыто, как говорится, эмоции все, и наоборот, он весь плохой и все остальное.
Ну, здесь, опять же, насколько ваше критическое мышление развито, да? Тревога, она есть у всех, ситуативная тревожная мысль есть у всех, а вот что если? А вот мы начали новые отношения, да, вот он ушел куда-то с друзьями спустя 9 месяцев отношений там тусить, а не заведет ли он кого-то себе за эту ночь, да? У человека нормальная самооценка, у человека нормальная критика, нормально развито критическое мышление. Ну, что ты выдумываешь? Давай спать, ложиться, придет ночью, и все
да.
будет хорошо. Если что, в крайнем случае, у меня телефон там друга есть, что позвоню.
Ну, что придется, ладно, другого найдем.
Даже если так, даже если так, квартира-то моя, слава богу. Чемодан собирается за 10 минут.
Все, то есть выходов из ситуации миллион, дорогие наши тревожники. Но тем не менее, да.
Вот это вот тоже, да, особенности тревог. То есть у человека, у него туннельное зрение. Туннельное мышление, так называемое. Uh-huh. Он концентрируется на своем «а что если?». Он не видит... Это еще одна задача моя там как психотерапевта. Это человека вытащить из вот этого вот замкнутой петли, что «а что если?», открыть, показать ему другие варианты решения проблемы. То есть, да, вот, например, в кризисном состоянии, когда человек видит один прямой путь в окно, да, почему? Ну вот потому что там что-то вот случилось в жизни, а меня уволили с работы, все, жизнь кончена. Почему?
Да.
Ну потому что как вот я без работы? Ну а ты сайт по поиску работы открывал? Нет. А резюме ты смотрел? Нет. Может попробовать подкликаться? Угу. А что будет, если подкликать? Ну как, ну,
да.
Офферы получишь? Ага, я что-то про это не подумал. Та-то работа, она была любимая. Почему? Ну, кулер был.
А там будет еще кофемашина, дорогой друг.
А там может быть еще кофемашина, действительно. Может быть, еще будешь в каком-нибудь офисном крутом центре работать.
Конечно.
Про это я тоже что-то не подумал.
А почему так вот? Это вот из-за этого тревожности как раз вот это безумно, такой себе усугублять проблему. Вообще, какие случаи из практики вот подобные были? Расскажите.
Именно связанные с тревогой.
Да.
Здесь очень сложно что-то вспомнить, да, когда для тебя это становится рутиной, а для всех остальных всегда что-то...
Из последнего, самое запоминающееся.
Какая-то диковинка.
Да.
Угу. Ну, тревога обычно связанная с... ну, вот, например, женщина пришла, она тревожилась за дочку, которую отправила за границу на учебу, а как она, что она там, а как она там. Мы начинаем копаться, а там мама была такая же. А мама все время контролировала, а где-то что-то, пришла не вовремя, ты наказана, из дома не выйдешь, телевизор нельзя, это нельзя. И вот у человека это легло в подкорку. И теперь нужно тревожиться еще и за свою дочь точно так же, потому что вот так себя вела моя мама.
Ох, ну слушайте, это целая история. На таких мам очень много контролирующих. Дети, убегающие от таких мам, именно из-за границы, куда хочешь, на другую планету.
И вот, да, чтобы был. Это же не только тревога ограничилась, пришла ко мне с тем, что человек не спит сутки.
Да что это?
Вот так вот, да. И опять же, приходит не ко мне, а к другому специалисту. Вот у нас там в центре сидит невролог, сидит психолог, у нас комплексное обследование. И вот зачастую пациенты там, от неврологов или психологов, они попадают ко мне, потому что, вы знаете, Михаил Игоревич, тут что-то моего не наблюдается.
Зато вашего столько, разбирайся, не хочу. А, кстати, есть какие-то домашние вот методы расслабления? Мы сегодня одно упражнение перед новостями повторили. Я думаю, большинство, наверное, сейчас повторило. Это нагрузить каждую там мышцу, да, начиная с голеностопного сустава и заканчивая где-то там макушкой, все везде, и потом расслабить. Вот. Ну, переслушайте, пожалуйста, дорогие друзья, там перемотайте или в подкасте послушайте. Вот. А какие еще есть упражнения для борьбы с тревогой? Вот сейчас тревожники нас слушают, вот чтобы вот как-то мозг пришел в состояние, а я вообще-то здесь. Ну, чтобы не забываться.
Ну,
и успокаиваться.
Да? Давайте тогда расскажу еще один, да, такой секретный метод психотерапевта.
А у нас сегодня раскрывается этот все секреты.
Мы берем ручку, берем бумагу, мы пишем. Вот что меня волнует сейчас в данный момент. Что я... Ну, давайте опять же, да, банальный пример. Я не справлюсь с годовым отчетом по работе. Какова вероятность этого? 80%. Что самое страшное случится? Я не разберусь в программе, не приготовлю отчет, Иван Иванович на меня наорет, кинет в меня папкой и уволит с работы. А теперь давай подумаем рационально, что действительно может случиться. Ну, вероятнее всего, сейчас я посмотрю в интернете, как это работает, что нужно открыть, заполню отчет, там, ну, не буду спать ночь, да, поработаю. Отчет приготовлю с утра, Иван Иванович останется доволен. Сейчас мы возвращаемся к первоначальной мысли. Насколько она реальна? Ну, уже, наверное, процентов на 25%. И вот так оно работает. Что я могу сделать? Я открываю интернет и смотрю, как программа работает. А почему так? Потому что спорить с самим собой, мы спорим с мозгом довольно иррационально. У всех есть внутренний голос, да, это так. И обычно это работает по принципу, ну, что ты? Ну, не переживай. Ну, успокойся. Оно так не работает. Чем больше мы боремся с тревогой, тем ее больше. С ней не нужно бороться, ее нужно принять. Да, она у меня сейчас есть. Да, я ее не контролирую, но я и не обязан, это мое временно потревожится. А сейчас я соберусь с мыслями и пойму, что мне делать дальше. А когда мы берем бумагу и свои мысли рационализируем на бумаге, именно письменно, мы буквально глазами видим логические аргументы, что да, скорее всего, я разберусь, да, ничего страшного не случится, да, даже если не приготовлю отчет, там, ну, мне Иван Иванович скажет к следующей неделе.
Не просто так раньше дневники вели, вот, вот все и барышни эти, и все прочие товарищи на самом деле, потому что все там описывали, всю ситуацию, как прошел день, потом перечитываешь иногда. Я, кстати, тоже вела как-то дневник, и я его тут перечитала, господи, было из-за чего вообще переживать, думаю, боже мой, а там, там рушился мир вообще, а он не рухнул, нет, поэтому вообще бумага и ручка, мне кажется, это великие вещи. А,
да.
Кстати, вот тогда вот даже подростки же придумывают писать какие-то письма, когда несчастная любовь, потом сжигать пепел, выкидывать в окно, и все. Я освободился.
У нас даже есть такая техника, это называется письма гнева. То есть там в течение дней 10 выписывать все, что я думаю об этом человеке, не стесняясь в выражениях, не обращая внимания ни на какую цензуру, да, а потом ворвать и выкидывать, не перечитывая это. И так дело в течение недели, двух. И потому что эмоциям действительно же нужно куда-то выходить. Мы же живем в обществе, где не принято делиться эмоциями. Мужчина так вообще. Я лучше помру, чем что-то расскажу, что жене, что я ее люблю.
Вообще, вот на самом такого. Деле, это очень грустно.
Это
очень
грустно. И это вот такое внутреннее закрытие, оно и приводит, в общем-то, зачастую к состояниям, которые дестабилизируют человека. Потому что вот это накопление эмоций, эмоциям все равно надо куда-то выходить.
Да.
Вот. И когда эти эмоции в себе накапливаем, происходит вот того, то, что называется неврозами. То есть тревога, депрессия и так далее.
Да, вот поэтому, слушайте, поэтому женщинам, кстати, легче всегда. Они более эмпатичные, искренние, а тем более, если когда гормоны бушуют, это отдельная история. Все везде выскажут, всем причем. и им легче. А вот мужчины не плачут и так далее и тому подобное.
И поэтому, вот вспомнил, что хотел сказать.
Да.
Поэтому эти письма, они вручают. Вот мы выплескиваем эмоции, вроде как ни перед кем не краснеем, только перед самим собой, там, если что-то там вдруг нам кажется постыдным, хотя, опять же, постыдного в этом ничего нет. Это наши эмоции, их переживать нормально. Их испытывают все. Мы выписываем туда все, что думаем, мы уничтожаем, мы выплеснули эмоции.
Вообще, лучше, конечно, в лицо выплеснуть эти эмоции, ну, потому что грустно. Ну, я понимаю, что даже вот какие-то более старые фильмы смотрела, это было же здорово, там, делиться своими чувствами, мужчине и женщине. И вообще как-то по-другому было устроено. Сейчас вот мы уже начали с искусственного интеллекта, с цифровизации капитальной и с одиночества и прочее. Сейчас это как-то странно, если человек такой эмпатичный, открытый, искренний, высказывается, это уже вызывает подозрение, что-то тут происходит не то. Почему так? Вопрос к психиатру. Михаил Игоревич.
Ну, здесь важно. Важно знать, что важно в стрессовой ситуации не оказаться одному. Обычно всегда есть кто-то. Родные, семья, близкие, друзья. Ну, кто-то у кого-то обычно. Очень редко бывает, что нет, но обычно кто-то-то есть. И поделиться эмоциями — это... важно, да, не нарушая личных границ человека, знать меру.
Да.
Если, опять же, такого человека нет, и кажется, что, ну, вот все, труба, а сказать мне некому, обратитесь к специалисту. Да, там, ну, грубо говоря, вы приходите на прием, видитесь с человеком, общаетесь с ним час, потом можете никогда не прийти, и больше в жизни, скорее всего, не пересечетесь. Краснеть будет ни за что и ни перед кем.
А вот именно переживать, что перед знакомым человеком я сейчас душу буду уворачивать. Я даже помню песню одного известного рэпера, что я люблю правду, люблю себя оправдывать. Там есть такие строки в песне. Ну вот, ну как бы страшно же услышать, что ты тут не прав, там мы еще же все гордые, у нас же все хорошо, мы же сказали все. А тут приходится раскрывать душу, то все везде вытаскивать.
Да, но у специалиста нужно тоже понимать, мы не сталкиваемся с суждением, с моральной оценкой какой-то, с кем бы мы ни общались. Потому что мы работаем не совсем с людьми, мы работаем все же с болезнями.
Да.
Для нас важно понять, что с человеком и чем я могу ему здесь и сейчас помочь. Да, конечно, мы выслушаем. Да, а человеку станет легче, а я больше пойму, а что с ним.
Какие ошибки вот совершают люди, которые дома самостоятельно пытаются бороться с тревогой? И во что это может привести, если не сильно хорошие там моменты какие-то? К депрессии, да? Вот если тревогу очень уже давно наблюдаете, там хроническая не то что тревожность, там уже хроническое все.
Здесь дело не столько в депрессии, сколько в целом состояние-то ухудшается. Потому что, как уже говорили, тревога — это процесс, она бьет по всему. Мозг начинает работать по-другому. Одни отделы активируются, другие ослабляются. И в такие моменты, что какие ошибки совершает человек? Он, ну, самое банальное, он гуглит. Он гуглит, что со мной. А это может быть вообще не то. Он может ошибиться, да, почему самостоятельно лечиться, почему лечиться там с помощью нейросети неправильно.
Да.
Потому что вам могут не задать те вопросы, которые задаст доктор с клиническим мышлением. Это раз. Во-вторых, человек отрицает существование проблемы, основываясь, опять же, на старом менталитете неком, да, доставшемся еще из советских времен. Ну, у меня как у всех. Наверное,
конечно.
Да, и у меня пройдет. Оно поболит, поболит, пройдет. А я мужик, а мужики не плачут. Оно так, к сожалению, не работает. Чем дальше мы идем в лес, да, тем больше развивается цивилизация, тем быстрее становится наша жизнь. И этого стресса, его становится все больше, больше, больше. Заигрывать с этим не стоит, тянуть с этим не стоит. Если человек наблюдает у себя тревогу в течение уже 2-3 недель, нарушающуюся концентрацию, бессонницу, ослабление памяти, снижающееся настроение, силы, конечно же, лучше обратиться к специалисту.
И не заниматься самолечением. Вот на этой фразе мы заканчиваем наш эфир. Благодарю тебе души. У нас в студии врач-психотерапевт, психиатр Центра когнитивного здоровья ФМБА Михаил Ответчиков. Благодарю, Михаил Игоревич.
Спасибо. Спасибо вам.